Прошумевшие погромы в Калуше и Тернополе были бешеным бесчинством перепившихся революционных солдат при отступлении и вне власти командования. Погром всего, что попадется под руку, всех лавок и магазинов подряд, а их там больше всего и было еврейских, этак и разнеслось о еврейских погромах. Сходный же погром в тех днях был и в Станиславове, где евреев значительно меньше, и он не был назван еврейским. Уже в середине 1917-го, в отличие от марта и апреля, возникла угроза от озлобленных обывателей или от пьяных солдат, но несравненно тяжелее была угроза евреям от разрушающейся страны. Поражает, что еврейская общественность, а также пресса, во многом с ней совпадающие, как будто не успокаивали весь грозный опыт 17-го года, не учились на нем, а смотрели только на отдельные погромные проявления его, реагировали не в сторону реальной опасности. Так же себя вела исполнительная власть. В дни немецкого прорыва под Тернополем, в ночь на 10 июля, состоялось отчаянное заседание ЦК СРСД совместно с ЦК СКРД. Признавали, что гибнет революция, это первое, и страна, это второе. Провозгласили временное правительство, правительством спасения революции, а в воззвании к населению темные силы готовятся вновь терзать многострадальную родину. Они натравливают темные массы на евреев. 18 июля на частном совещании членов Государственной Думы, это ничтожно малый, хилый кружок, едва только депутат Масленников выступил против исполнительного комитета и при этом прочел не псевдонимные фамилии его членов, в тот же вечер на заседании фракции ИК подняли тревогу. Вот случай контрреволюции, которому и нужно применить свежеизданный декрет министра внутренних дел Церетели о подавлении контрреволюции. Декрет был издан вслед большевистскому восстанию, но к большевикам не применили его. Через день Масленников оправдывался в речи. Да, он назвал Стеклова, Каменева и Троцкого, но никак и не думал натравливать на весь еврейский народ, и во всяком случае, нападая на них, был чужд желания делать еврейский народ ответственным за их деяния. Наконец, середина сентября. Вся постройка феврализма уже рухнула безвозвратно. Накануне уже неотвратимого большевистского переворота Конторович в речи предупреждает об опасности. Из всех щелей повылезут темные силы и злые гении России, и в ликующем хороводе будут совершать черные мессы. Да, так скоро будет. Только мессы чего? Зоологического патриотизма и погромной истинно русской государственности. В октябре в Петрограде Трумпельдор организовал еврейскую самооборону для защиты от погромов, да не понадобилась она. Спутались разумом русские, но спутались разумом и евреи. Через несколько лет после революции, с печалью озираясь на ход ее, Ландау писал: «Есть в участии евреев в русской смуте черта поразительной самоубийственности. Я говорю не специально об участии в большевизме, а во всей революции на всем ее протяжении. Дело здесь не только в том огромном количестве активных партийных людей, социалистов и революционеров, влившихся в нее. Дело в том широком сочувствии, которым она была встречена. Ведь и пессимистические ожидания, и в частности ожидания погромов, далеко не были чужды весьма и весьма многим, и тем не менее они продолжали у них совмещаться с приятием развязавшей бедствия и погромы смуты. Точно к огню тянуло бабочек роковое притяжение, к огню уничтожающему. Ясно, что были какие-то сильные мотивы, которые толкали евреев в эту сторону, и столь же бесспорно их самоубийственное значение. Правда, этим евреи не отличались от остальной российской интеллигенции, от российского общества. Но мы должны были отличаться. Мы старинный народ горожан, купцов, ремесленников, интеллигенции, от народа земли и власти, крестьян, помещиков, чиновников. Да не забудем и тех, кто отличался. Надо помнить постоянно, что еврейство всегда очень разное, что фланги его широко раскинуты по спектру настроений и действий. Так и в российском еврействе в 1917-м, уж, конечно, повсюду в провинциях, но даже и в столице, сохранялись круги с разумными взглядами, а с ходом месяцев к октябрю они расширялись. Примечателен здесь прежде всего взгляд евреев на единство России. В месяцы, когда Россию раздирали на куски не только другие нации, но даже и сибиряки. Во все время революции самыми горячими защитниками идеи великодержавной России были наряду с великороссами евреи. Теперь, когда евреи получили в России равноправие, что могло объединять евреев с окраинными народностями? Разрыв единой страны на автономии разрывал бы и еврейство. В июле на 9-м съезде кадетов Винавер и Нольде открыто аргументировали против территориального размежевания наций за единство России. Также и в сентябре в национальной секции демократического совещания евреи-социалисты выступили против федеративного устройства России как центристы. Сегодня пишут в израильском журнале, что еврейские отряды Трумпельдора даже выступали на стороне Временного правительства и сорвали Корниловский мятеж. Возможно, хотя много изучав 1917 год, я таких данных не встретил. Но напротив, в раннем мае 1917 в громовой патриотической, по сути, антиреволюционной черноморской делегации, кто был самый успешливый оратор, звавший к защите России? Матрос-еврей Баткин. Вот так-то. Пасманик публикует письма миллионера Шулима Беспалова, пароходовладельца, еще в сентябре 1915-го, министру торговли промышленности Шаховскому. «Чрезмерная прибыль всех промышленников и торговцев приведет нашу родину к неминуемой гибели». Он предлагает издать закон об ограничении прибыли 15% и тут же жертвует государству 500 000 рублей. Тогда, увы, такого самоограничения не произошло. Прогрессивные круги, рвавшиеся к свободе, те же Коновалов и Рябушинский, во время войны не брезговали получать прибыль и 100 на 100. Но вот и сам Коновалов стал министром торговли промышленности, и Шулим Беспалов пишет ему 5 июля 1917-го. «Чрезмерная прибыль промышленников в настоящее время губит нашу родину, и теперь необходимо взять 50% со стоимости всего имущества и состояний, и он готов их отдать». Коновалов не внял и тут. В августе на Московском государственном совещании Грузенберг, вскоре и член учредительного собрания, заявил: «В эти дни еврейский народ охвачен единым чувством преданности своей родине, единой заботой отстоять ее целость и завоевание демократии, и готов отдать обороне все свои материальные и интеллектуальные средства, отдать самое дорогое, весь свой цвет, всю свою молодежь». Это было сказано в сознании, что февральский режим самый благоприятный для российского еврейства, что он сулит ему экономические успехи и политический, и культурный расцвет. И это сознание было адекватное. И чем ближе к Октябрьскому перевороту, чем явственней росла большевистская угроза, тем еврейство все шире проникалось этим сознанием и становилось все более оппозиционным к большевизму. Это уже перетекало и на социалистические партии, и многие еврейские социалисты вне Октябрьского переворота были активно против него, хотя и обессилены своим социалистическим сознанием. Оппозиция их ограничивалась переговорами да газетными статьями, пока большевики не закрыли те газеты. И надо отчетливо сказать, что и Октябрьский переворот двигало не еврейство, хоть и под общим славным командованием Троцкого, с энергичными действиями молодого Григория Чудновского, и в аресте временного правительства, и в расправе с защитниками Зимнего дворца. Нам, в общем, правильно бросают. Да как бы мог 170-миллионный народ быть затолкан в большевизм малым еврейским меньшинством? Да, верно, в 1917 году мы свою судьбу сварганили сами, своей дурной головой, начиная из февраля и включая октябрь-декабрь. Октябрьский переворот стал сокрушительным жребием для России. Но и состояние перед ним уже мало хорошего обещало народу. Всю ответственную государственность мы уже тогда потеряли и обильно показали это в ходе 1917-го. Лучшее, что ждало Россию, неумелая, хилая, нестроенная псевдодемократия без опоры на граждан с развитым правосознанием и экономической независимостью. После октябрьских московских боев на переговорах о перемирии участвовали представители Бунда и Палеицион не со стороны юнкеров, но и не со стороны большевиков, третья самостоятельная сторона. А немало евреев было и в юнкерах инженерной школы, защищавшей Зимний дворец 25 октября. В воспоминаниях участника защиты Синегуба то и дело мелькают еврейские фамилии, и сам я знал по тюрьме одного такого инженера. Уже в ноябре на выборах в Одесскую городскую думу еврейский блок выступал против большевиков и перевесил их, хотя и не намного. На выборах в учредительное собрание более 80% еврейского населения России проголосовало за сионистские партии. Ленин пишет: 550 тысяч за еврейских националистов. Большинство еврейских партий образовало единый национальный список, по которому было избрано 7 депутатов, 6 сионистов и Грузенберг. Успеху сионистов способствовала и опубликованная незадолго до выборов декларация английского министра иностранных дел Бальфура о создании национального очага евреев в Палестине, которую большинство российского еврейства встретило с энтузиазмом, В Москве, Петрограде, Одессе, Киеве и многих других городах прошли праздничные манифестации, митинги и богослужения. До Октябрьского переворота большевизм не был сильным течением среди евреев. Но перед самым переворотом боевое соглашение с большевиками Троцким и Каменевым заключили от лица левых эсеров Натансон, Комков и Штейнберг. И некоторые евреи проявились большевиками и даже выдающимися в первых же большевистских победах. Комиссаром прославленных латышских полков 12-й армии, столь много сделавших для большевистского переворота, был Семен Нахимсон. Заметную роль сыграли военнослужащие евреи в подготовке и проведении вооруженного восстания в Петрограде и других городах страны в октябре 1917 года, а также в последующем подавлении мятежей, вооруженных выступлений против новой советской власти. На историческом заседании Съезда Советов в ночь на 27 октября известно, что приняты декрет о мире и декрет о земле. Однако не попало в историю, что после декрета о мире, но прежде декрета о земле, была принята резолюция, объявляющая делом чести местных советов не допустить еврейских и всяких иных погромов со стороны темных сил. Со стороны красно-светлых сил погромы не предполагались. Даже и тут, на съезде рабочих и крестьянских депутатов, в который раз еврейский вопрос опередил крестьянский.